Хвала Христу, братья и сестры. Действительно, слава Богу, что Иисус Христос до конца выполнил волю Отца Небесного. Он вошел в Иерусалим. И он вошел в тот момент, когда книжники фарисеи, когда религиозная элита искала его гибели, когда они заготовили план, по которому они могли бы его арестовать, взять, когда они искали его. И Христос это понимал. Тем не менее, находится мужество открыто, демонстративно показать себе. И он ходит в этот Иерусалим последний раз, чтобы принести себе в жертву угодную Богу. Давайте мы с вами откроем текст Евангелия от Луки с 37 стиха. Прочтем текст, вставший, пожалуйста. Лука, 19 глава, 37 стих. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало радости, велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебе дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебе и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебе, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дому есть дом молитвы, вы сделали его вертепом разбойников». Присядьте, братья и сестры. Вы знаете, разные евангелисты по-разному отмечают вехи в жизни Христа. Только Матфей и Лука говорят нам о Рождестве Христовом, правда? Ни Марк, ни Иоанн, у него нету слова о Рождестве. Только некоторые говорят о каких-то важных событиях. Но последние недели жизни Христа отмечено всеми евангелистами. То есть, как синоптические евангелисты, то есть Матфей, Марк, Лука, так и Иоанн, они повествуют нам об этой неделе, последней неделе жизни Христа на земле. И здесь мы видим Христа, который спускается с горы Елеонской в Иерусалим. Надо просто отметить для себя, я не был в Иерусалиме, но тот, кто там был, сегодня современные люди говорят о том, что с этой горы открывается вид очень превосходный на весь Иерусалим. Иерусалим утопает в зелени, все открыто. И Христос, несомненно, восторгался открывшимся видом. То есть он видел великолепие храма, он видел улицы, он видел богатые дома людей богатых, он видел дворец Антония, где жил Понтий Пилат. Все это было открыто перед ним. Он спускался с этой горы, и надо отметить, что три ипостаси присутствовало в момент спуска Христа с горы Елеонской. Христос спускался как царь. Братья и сестры, мы знаем с вами, что по родословной, когда мы читаем Луки и Матфея, до родословной Христа указывает, что он происходит из древнего царского рода, из рода Давидова. И он, несомненно, был царь Израиля. И он спускался как царь, и он спускался на ослике. Вы знаете, ослик – это мирное животное. Когда рассматривая вообще историю, так, в ракурс, если мы возьмем, помните, когда-то у нас была огромная, очень тяжелая кровопролитная война с фашистской Германией, и мы победили. Вы знаете, победу, одержав победу, так устроили парад победы, Константин Константинович Рокоссовский въехал на белом коне, и вот это огромное торжество народа, одержавшего победу, склонилось вот перед тем, что это было сделано, да? Мы видим, это белый конь. Когда мы смотрим с вами на победу Цезаря, да, мы видим, что Цезаря входили и вели перед собой трофеи, то есть это были пленные, это были пленные рабы, это были сокровища, которые они взяли из других стран, строили триумфальные арки и пели хвалу Цезарю. Мы видим сегодня современный, да, Папа Римский, он не выходит пешком на улицу. Есть специальный автомобиль, так называемый Папа-воз, где он там сделан только для Папы, он там какие-то приветствия говорит, и народ просто ликует. Христос ходил намного скромнее, братья и сестры. Вообще, когда читаешь жизнь Христа, я вижу, что всю свою жизнь он проходил пешком. У него не было личного коня, кареты, повозки, у него не было таких носилок, которых носили римских патрициев. Он исходил пересеченную местность Палестины пешком, друзья мои. Он спускался, единственный раз, где написано в Евангелии, что он спускался на каком-то транспорте, это был ослик, это было в день его хождения в Иерусалим. он спускался как царь. Но он понимал, что вместо трона ему приготовлен крест, вместо царской короны ему приготовлен терновый венец, вместо ликования и славы ему приготовлены распни его, да будет распят. И он это видел, и он это понимал. Кроме этого, братья и сестры, он спускался как первосвященник. Ему предстояло выполнить огромную миссию, которая была ему возложена. Он должен был, как первосвященник, совершить угодное богослужение Богу. Он должен был принести самого себе в жертву. И он это осознавал и понимал. И об этом был разговор, помните, на горе Преображения, когда с одной стороны Моисей, с другой стороны Илия говорили ему об исходе, которому предлежало совершить. Когда они понимают, что ни закон, ни пророки не могут изменить силу человека, только жертва Христа способна совершить переворот в сознании, в сердце его. И он, осознавая это, сходил в этот город как первосвященник, понимая, что жертва это необходима для любого грешника, для нас с вами, братья и сестры. И Христос ходил как судья праведный. Мы читаем с вами, да, что после того, как он сошел, он вошел в коррумпированный храм, который был предназначен, чтобы поклоняться Богу, который был назван Домом молитвы, который лидеры того времени, саддукеи, превратили просто в выгодное дельце, которые продавали голубей, которые продавали овец. Там, где была возможность поклоняться язычнику, они удалили язычников, они там сделали просто место торговли, там было блеяние овец, там воняло пометом. Там люди выменивали деньги, меняли их на священные сикли. И все это происходило в том месте, где Бог предназначил людям сокрушенно молиться пред Ним. Это возмутило Христа. И как судья праведный, он изгнал миновщиков, он перевернул у них столы, он навел должный порядок. Он напомнил, что дом молитвы – это не дом торговли, что дом молитвы – не место бизнеса, что дом молитвы – это возможность преклониться пред святым Богом. Итак, Христос входил, имея вот эти три ипостаси, и входя, вы знаете, вот я еще раз повторяю, это великолепная картина, которая перед ним открывалась, эти крики толпы, которые кричали «Осанна, благословен грядущий во имя Господне», эти возгласы учеников, вы знаете, казалось бы, Христу самое время радоваться. Мне всегда трогает вот эта картина, Христос скорбящий, Христос плачет, когда он входит в этот город, его душат слезы. Он не радуется, братья и сестры. Вы знаете, я четыре таких момента, четыре очень важных нашел вопроса, почему Христос плакал, почему не радовался с ними. Знаете, во-первых, Христос плакал об изменчивом и вероломном сердце людей. Христос знал глубже, чем эти люди. Христос понимал намного больше, чем понимал этот народ. Христос понимал, что скоро вот это ликование, эти крики «Осанна» сменятся другими криками. Он видел, что улыбки сменятся злобными гримасами. И вместо «Осанны» будет «распни», «достоин смерти», «сотвори чудо, тогда уверен, что ты сойди с креста» и так дальше. Он это видел, понимал. Он видел, как легко настроение учеников скоро изменится, как они оставят его. Один из них предаст его за 30 серебряников, другой будет клятвенно заверять, что он никогда не знал его. Он это видел, и это не вселяло его радости. Он скорбил о том, как изменчивы люди, как быстро меняется настроение. Как легко люди переходят от славословия Бога до изменчивости, до оставления, до отвержения. И это огорчало нашего Господа. Второе, братья и сестры, он скорбил о тех, кто упускает благоприятную возможность обрести спасение. То есть, вы знаете, уникальным образом Христос открыто явил себе. Просто, знаете, Библия жила на глазах. Вы знаете, задолго до того, как Христос спустится в горе Елеонской, было пророчество Захарии, что так должно быть, что так произойдет. Что это все ожило на глазах у людей. Это было время, когда Бог был очень близко к ним. Когда можно было обрести спасение. И люди не воспользовались. Он скорбил о том, что люди не использовали данное им время. Братья и сестры, сегодня Христос скорбит, когда видит, что люди не пользуются временем благодати. Не пользуются временем, когда Бог дает здоровье. Когда Бог через проповедь обличает сердца. Когда Бог призывает покаяться. Вы знаете, мы верим в любящего Бога. Это не такой, знаете, бухгалтер, который сказал, вот эти в ад пойдут, вот эти в рай, ну и пускай идут, они дрова. Не так. Абсолютно не так. Знаете, что написано? Бог не хочет смерти даже грешника. Он желает спасти даже отверженного. Тот, кто отвержен всеми, он притягивает руки. Вы помните, как он обращался с Иудой, да? Друг, для чего ты пришел? Остановись! Еще есть возможность. Но он отверг этот шанс. Друзья мои, мы сегодня живем во время, когда двери благодати вот-вот закроются. когда, может быть, последние проповеди прозвучат, и настанет великая скорбь, когда церковь возьмется. Сегодня Христос скорбит, а масса людей сегодня на Украине, друзья мои. Вы думаете, Христос радуется тому, что происходит? Он скорбит, что этот народ не обратился к нему за миром. Он, знаете, он так говорит, да? О, если бы ты знал ныне, что служит миру твоему. Друзья мои, вот если все люди там обратились ко Христу и сказали, давайте оставим вот эти военные действия, то настал бы мир. Но люди думают, нет, я докажу, я вот если там что-то сделаю, я разгоню. И не понимаю, что из сердца человека исходят войны. Христос говорит, я исцелю ваши болезни. Я пришел, чтобы дать мир. Я пришел, чтобы дать спасение. Но, к сожалению, многие люди так и не находят времени, возможности, так и не находят причины, чтобы покаяться, так и не находят каких-то случаев для того, чтобы обрести Христа. Они, знаете, откладывают. Ну, может быть, завтра, может быть, потом, может быть, когда-то. Христос иногда очень близко бывает, друзья. Очень близко Он говорит нам через проповедь, очень близко говорит через Свое Слово. Он очень близко, когда в церкви мы находимся. Вы знаете, Христос так сказал, где двое-трое собраны, там я среди вас. И многие люди обижаются, когда проповедь их касается. Они говорят, ну что это обличает мне постоянно, ну как неохота слушать это. И говорят, да зачем это куда-то идти там в церковь, друзья. Ну вы знаете, завтрашний день в нашей власти. Сегодня Бог скорбит о твоем ожесточении сердца. Сегодня Бог хочет, чтобы оно было мягким. Вот когда-то Виктор пел у нас песню, да? Из разрыхленной земли легче вырвать бурьян. Из вот такого сердца разрешенного легко удалить грех. Когда она жестока, когда она не приемлет Христа, тогда очень трудно. И Христос скорбит сегодня. Христос радуется. Помните, чему радуются ангелы небесные? Они радуются, когда грешники каются. И Христос скорбит, когда его призыв остается в туне. Когда люди не отвечают, когда говорят, да подожди, тут надо вот какие-то дела решить. Эти люди пришли на Пасху, эти люди пришли на торжество, чтобы встретить ветхозаветный праздник. И они совсем не думали о том, что вот Пасха, вот этот Агнец, намного важнее, чем все эти предписания, традиции. Похоже сегодня, да, братья и сестры? Люди какие-то праздники встречают, о чем-то говорят, где-то каких-то куча, знаете, такой словесной шелухи, и почти нету Христа, мне это удивительно просто. Это то, что, в общем-то, религия как бы. Христос скорбит. Христос скорбит от тех, кто духовно ослепил себя. Он так говорит, но это ныне сокрыто от глаз твоих. А что сокрыто? Разве он что-то делал тайно? Разве не было очевидно, что это сбывается пророчество? Люди не хотели принимать, они хотели быть слепыми. Они сами себя слепили, друзья мои. Вы знаете, когда Христос пришел на землю, то, что он производил, то, что он делал, то, что он говорил, даже враги могли сказать так. Никогда ни один человек не говорил так, как этот человек. То есть они поражены были тем, что говорил Христос. Они понимали, что это очень важные слова. Они видели дела, которые делал Христос. Они понимали, что это может делать только тот, кто послан от Бога. И они отвергали. Они ослепляли себя. Хочется просто посмотреть, почему это происходило. Во-первых, друзья мои, как только мы начинаем приписывать себе славу, а не Богу, мы сразу себя ослепляем. Проблема иудеев, проблема фарисеев была не в том, что они не видели вот чудес Христа. Проблема была в том, что они не хотели отдавать Богу славу. Они хотели славу себе. В их систему религиозную не вписывался Христос. Они сами себе были богами. Они молились долго, они постились, они были праведны. Они, куда я там Христу? Они не хотели. Они принимали славу друг от друга. Они ждали, когда люди скажут, ты смотри, вот идет фарисей, бесплатно дает воду. Или вот идет фарисей, столько пожертвовал на храм. Они искали эту славу. Друзья мои, если мы сегодня ищем славу себе в церкви или где-либо еще, Христос скорбит об этом. Братья и сестры, пусть вся слава будет Богу. Всегда помните, что мы ничего себе не представляем, что все, что мы имеем только благодаря благодати Божией. Люди боятся, знаете, обратиться к Богу. Они думают, что, ну как относятся родственники, как отнесутся там друзья. От них скрыто, что намного важнее, как Господь тебе отнесется. Намного важнее то, что все эти друзья, все их мнения пройдет, и ты окажешься пред великим святым Богом. Мне очень нравится этот пример, который, помните, нам брат Роман, да, привел из Апшеронска. Когда люди так заигрывают, идут там, да, вдоль забора, и огромный пес. Они там, смотри сейчас, а он там прыгает. Вы знаете, когда-то забор закончится. Когда-то придется предстать пред исчадием ада, пред злобой. И если мы сегодня не с спрятались за ограду Христа, то потом пристанем. Мы думаем, что подумают люди, что там скажут соседи, что подумают родственники. Да какое это имеет значение, если душа гибнет, братья и сестры, и мы это скрываем. Это и верующих касается, знаете, люди верующие могут также осыплять себя, обращаясь к церкви владыки, да, Христос говорит: ты богат, ты считаешь, что ты богат, что разбогател, ты ничем не имеешь нужды, не знаешь, что ты нищ, слеп, инак. То есть, вы знаете, Христос стоит у двери церкви, у двери сердца, стучит, да, возможно, там богослужение идет, возможно, там воспаляют что-то, что-то делают, какие-то действия происходят, но Христос там за дверью. И он говорит: да богат, у меня вот за спиной там 20 лет стажа церковного, я вот не пью, не курю, многие думают, я там еще что-то делаю. Христос говорит: да ты не знаешь, что ты нищий, да? Что ты ничего не имеешь на самом деле, что тебе надо обратиться и покаяться. Вы знаете, братья и сестры, Мартин Лютер назвал христианство постоянным покаянием. Я согласен с ним. Человек, который не знает и не имеет нужды каяться, который в гордости превозносится куда-то, он просто не понимает. И Христос скорбит о таковых. Христос не радуется этому. Поймите, Христос огорчается. Христос ждет плода, он видит, что недопонимание этого человека, он видит, что человек ослепил себе, и он ходатайствует о таких. Помните притчу о плодоносной там, да, смоковнице, когда бесплодной, точнее, да, где Христос ходатайствует: оставь на год, оставь, я еще поработаю, я еще буду стучать, оставь ее, пожалуйста. Сегодня Христос скорбит о тех, кто ослепил себе, ослепил погони за богатством, ослепил своей гордостью, ослепил себе еще чем-либо, желанием славы, желанием, недопониманием, кто он есть на самом деле. Знаете, многие люди сегодня легко осуждают кого-то. Я встречался с некоторыми, они говорят: ну если бы я вот на этом месте, я бы так себе не появ, вот тут великий силач. Но намного меньше происходит проблем, он ведет себя намного хуже. Как легко мы готовы кого-то осудить, знаете, и как трудно сами переносить эти трудности. И последнее. Господь скорбит о тех, кто ввергает в себе великое бедствие. Вы знаете, Христос видел Иерусалим другими глазами. Он видел Иерусалим, который обложен окопами. Он видел Иерусалим, который после длительной осады сдался. Вы знаете, история говорит нам о том, что в 70-е годы полководец Тит, был будущий император Римской империи, за восстание евреев, которые восстали против него, 2 миллиона евреев было собрано в стенах города. Они решили свергнуть власть Римской империи. Вся мощь римских легионеров приступила к стенам города. Более полгода длилась осада, когда люди буквально, матери варили своих младенцев. Помните слова Христа: плачьте о себе и детях ваших. Когда город достиг апогеи, измученные люди открыли ворота города. Озлобленные римляне кинулись по улицам города, крушая все на своем пути. Более 600 тысяч евреев было убито в один день, то есть сразу. Более 2 миллионов евреев из иудеев было пленено и обречено в рабство. Сбыли слова Христа. Детей убивали, разрывали прям на части. Храм был разрушен, он сгорел, и люди, римские легионеры, капало позолота кровли храма на плиты двора, и они переворачивали просто камни, чтобы извлечь это золото, так что не оставили живым камня на камне. Христос плакал. Друзья мои, Христос сегодня знает будущее лучше нас с вами. Христос сегодня дал нам в Слове Божьем, Он сказал нам: вот так произойдет. Не прилепляйтесь к земному, не старайтесь ради своих душевных ценностей потерять духовные богатства, ради своих каких-то земных благ растерять небесные благословения. Все это пройдет. Пройдет эта жизнь, этот мир, пройдет это богатство, пройдет эти прелести этого мира, мы предстанем пред Богом. Христос говорит, что скоро придет конец всему. Братья и сестры, сегодня в этот день радуется ли наше сердце Христу? Радуется ли оно тому, что мы делаем, мы радуем Бога? Или Христос сегодня, смотря на нас, плачет в ожидании, то мы должны сделать что-то другое. Я хочу закончить стихотворение, я его рассказывал уже, тем не менее, как бы по теме. Во тьме беспечности, в угаре равнодушия, спит христианство наш тяжелый век. Коптят светильники, нет масла. Как низко пал ты, Божий человек, и на беспечность эту с высоты взирая, Спаситель наш Господь, сордавший на кресте, и скорбным взглядом нас он вопрошает: зачем уснули вы, предавшись суете, Зачем же я страдал, зачем скорбил напрасно, зачем я подвиг на Голгофе совершал, зачем оставил дом отца прекрасный, чтоб ты, человек, счастливым стал. Так думает Христос. И скорбь объятая душе уснувший снова говорит: вставай, проснись, я за тебя распятый. Но грешник бедный непробудно спит. Пора, давно пора. Не будем же беспечно, не будем падать духом пред грозой. И так проходим жизни путь конечный, а полночь близится. Вставай, вставай, друг мой. Аминь. Помолимся, братья.